Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в клубе стартапов и коворкинга «Желтая дверь» на Страстном бульваре. Человек в эпоху катаклизмов. Опыт 1917 года. Недавно такая научная конференция прошла, организованная Высшей школой экономики и при участии РГГУ, если я правильно, Лена, помню. Значит, и мы собрались сегодня с некоторыми ее участниками для того, чтобы поговорить о том, что такое была, чего стоила человеческая жизнь в 1917 году и далее. Была ли это повседневность террора, или, как уже Давид Маркович мне возражает, это была совсем другая история. Давайте я представлю гостей. Вот справа налево это Ева Берар, историк, научный сотрудник Государственного центра научных исследований Парижа, Франция. Давид Сельман, историк, литературовед, профессор ГГУ, человек, чья профессиональная деятельность связана с этим периодом. Безусловно, Алексей Макроусов, литературный художественный критик, редактор Московского книжного журнала и автор ряда статей, публикации у Сергея Дягилева. И Дягилев ваш герой на этой конференции. И, наконец, Елена Марасинова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института РАН и сотрудник Высшей школы экономики и соорганизатор конференции. Но что в данном случае вот меня страшно интересует, Лена – специалист по 18 веку, по дворянской культуре, чести, вот таким вот вопросам. И страшно любопытно, как 18 век оказывается связан с революционным веком 20-м. Давид Маркович говорит, что вот я не права, что это не повседневность и террор, а как-то по-другому это все должно быть обозначено.
Если про человеческую жизнь,
да,
она
про человеческую жизнь
уже немного стоила до октября 17-го года, четвертый год война шла.
Так, принимается.
И там вообще-то полегло немало народу, да, то есть было выбито поколение, да? Так что какая уж тут ценность человеческой жизни? Это первое. Второе. Террор как организованная политика, предусматривавшая захват заложников, расстрелы заложников, ответственность групповую. Это все с 5 сентября 18 года формально. Угу. Это будет позже. А в 17 году были другие формы устрашения, совсем другие, и на тот момент ситуация иная.
Насколько я понимаю, все-таки какие-то расстрелы, убийства – это вполне себе практика 17-го года.
Ну, во-первых, что значит расстрелы и убийства? Начнем с того, что 25 октября, когда большевики взяли власть, они в скорости ликвидировали полицию. Так что убийство – это повседневность. Ну а как можно было, захватив власть, оставить инструмент подавления, подготовленный прежней властью? Я не говорю об этике, да, я говорю о прагматике.
Понятно.
Вот. Поэтому они ликвидировали полицию. И, естественно, в городе начались разбои, убийства. И, соответственно, выходили отряды так называемой «Красной гвардии», которые ловили грабителей и расстреливали их на месте. Но именно на месте преступления, а не вот так просто поймал, расстрелял, кто не понравился, да?
Но были же и убийства уже вот вокруг, собственно, 25 октября, были какие-то убийства офицеров, военных, тоже бессудные, просто встретил на улице и выстрелил.
Во-первых, это началось не в октябре, а в феврале.
Понятно. Так.
И благодаря такой вот практике большевики обрели реальную поддержку, потому что кронштадтский гарнизон уничтожил своих офицеров. И с этого момента кронштадтский гарнизон, можно сказать, большевистская гвардия.
Угу.
Потому что при стабилизации власти пришлось бы отвечать за бессудные убийства офицеров, осудить некого было.
Вот я примерно вот эту атмосферу имею в виду, пытаясь...
Альбатросы революции, как их назвал Троцкий, это кронштадтский гарнизон. И кронштадтский гарнизон держал в ужасе Петроград. Напомню, пушки кронштадтских укреплений могли обстреливать город. Это очень серьезно, это дальнобойная,
это серьезно, например,
береговая
это
артиллерия.
Это правда.
Да?
Это, да.
Поэтому они легко могли справиться с кем угодно. А Кронштадт, об ту пору, остров, главная база Балтийского флота, подойти сложно. кронштадцы свободно передвигались по Петербургу. И в 1917 году действительно устроили специфический террор. Ну, начнем с того, что были убиты два министра временных правительств, Шингарев и Кокушкин. Да? Угу. Это земские деятели, больные люди.
Убийство... В больнице, если я правильно
помню. В Мариинской больнице их буквально прикололи штыками к больничным койкам. Но отмечу, Ленин немедленно выступил и заявил, что убийцы будут найдены, а что, собственно, их искать? Матросов не миллион в Кронштадте того паче. А во-вторых, Ленин сам издал декрет, где кадетские лидеры были объявлены, по сути, вне закона, поэтому судить было некого. Вне закона это и означает, что любой встретившийся может убить. Поэтому кронштадтцы и сказали, судить нас не за что, что было, то было. Почему об этом говорю? Потому что вскоре произошел так называемый разгон учредительного собрания. Угу. На самом деле никто никого не разгонял. И фраза, знаменитая фраза Железнякова, матроса Железняка, «Караул устал», она вовсе не означала «вон отсюда». Она означала совсем другое. В партере, на галерке сидели кронштадтские матросы, держали между коленок винтовки с примкнутыми штыками. И Железняк сказал, «Караул устал», ну, в том смысле, что мы пошли. А вы оставайтесь наедине со своим электоратом. А если вы так боитесь своего электората, то какое же вы учредительное собрание, какая же вы власть? Все поняли.
Елена, прям вот правда вопрос у меня про 18 век. Как специалист по дворянской чести оказался организатором конференции про октябрьские события?
Почему я взялась за эту конференцию? Потому что, наверное, не столько Великая Французская революция и Пугачевщина связаны с 17 веком, а столько потому что я занимаюсь уже много лет именно сознанием личности. Сознанием личности в разных ситуациях, разных сословий, выдающихся деятелей, необычных людей, повседневностью. И поэтому я решилась взять вот тему, столь популярную в 17 году, и посмотреть именно переживания вот этого исторического слома с точки зрения отдельного человека. Ну, а поскольку я очень давно занимаюсь психологией, ментальностью, то вот я решила взяться за это. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот было много таких обсуждений и во вступительном слове Глеба Павловского, который открывал эту конференцию, что революция для нас не становится историей, она до сих пор переживается. И, может быть, я взялась за организацию этой конференции вместе с Еленой Пинской, руководителем школы филологии, Высшей школы экономики, именно потому, что это как-то переживаемая для нас история. Биоистория для нас – это не одно поколение, это 2-3 поколения. Моя бабушка рождения 13-го года. И какой-то вот отзвук тех лет, он так или иначе доходит, видимо, вот на протяжении столетия. Ну и поскольку я преподаю общий курс истории и литературы, не захватывая и этот период, то, конечно, было очень интересно подумать, как с разных сторон можно посмотреть именно жизнь разных сословий и разных людей в этот период. Наши герои были такие, как Мандельштам, Бунин, Блок, Дягилев, Бенуа, Луначарский, Радек, офицер Ильин, Щеглов. И поэтому мне кажется, что вот эти разные судьбы и разные эмоции, которые вызывала революция, сделали конференцию очень живой и какой-то действительно человечной.
Вот история слова «эмоции», мне кажется, очень важным здесь. Но я хочу попросить, чтобы коллеги дали нам послушать в записи как раз вашу коллегу и соорганизатора конференции Елену Пинскую, руководителя школы филологии, высшей школы экономики, мы спросили ее, что для нее было, вот, ну, показалось ей самым важным в этой конференции.
Нельзя было уклониться от этой темы. И чем дальше, тем больше нас затягивала эта воронка проекта. Понимали, что 17-й год – это сегодня для всех нас оказывается не только и не столько история, сколько глубоко личная, острая и живая тема. Я бы даже сказала жгучая. Прежде всего, стало понятно, что на русский 17-й год нужно было как бы взглянуть совсем как по-своему, что ли, сквозь личный субъективный опыт, посмотреть изнутри, вскрыть через актуализацию личных интимных документов, писем, дневников, психологию человека, который оказался в эпицентре исторической катастрофы. То есть посмотреть на современника изнутри, с тыла, на человека, для которого не существовало вот этой разделенности времени и часто был неясен смысл и исход происходящего, но, что важно, чувство апокалипсиса было всеобщим, захватывающим. И важно было попробовать реконструировать самоощущение человека во время страшного перелома и попробовать восстановить историю болезни, вот того самого идеологического заражения частного лица. Откровением был доклад о письмах литуранского пастора, у которого был приход в немецком поселении на Волге, и вот эти письма как бы заканчивались, он писал их с момента вот этого, этой катастрофы до 22 года. Они исполнены такой спокойной, светлой веры в неизбежное. Это очень сильные человеческие документы, в которых точно высвечивается сам процесс катастрофы, такая, что называется, физиология апокалипсиса, очень реального, происходящего с каждым. И вместе с тем в них какая-то невероятная сила духа, письма написаны человеком, способным выстоять и пережить эту катастрофу.
Мне кажется, прекрасная пара замечаний только что была нами прослушана насчет истории болезни, например, частного лица или насчет апокалипсиса. Вот скажите мне, Леша и Ева, в тех моментах, которые вы выбираете из жизни ваших героев, а это, в общем, все-таки довольно известные люди, как это выражается и выражается ли? Был ли заражен Дягилев какой-то из революционных болезней? Понятно, что их было довольно много. Но мне кажется, что все-таки я продолжаю спорить с Фельдманом и скажу, что главное, мне кажется, это обращение людей с насилием. Может быть, мне это кажется, вот из нашего уже века, когда эту степень насилия представить невозможно. Вы верно сказали, что это была послевоенная история, и, конечно, это был другой абсолютно уровень и привычки людей к оружию, и вообще к смерти, как буквально к очень привычной вещи. Но это, ну, вот как мне представляется, поскольку я читала не только материалы вашей конференции, но и некоторые другие сюжеты обчитывала. В частности, мы делали программу здесь с коллегами из журнала «Иностранная литература», которые описывают Россию глазами иностранцев, вот там эта линия очень была как-то выделена. Простите, что я позволяю себе столь пространную реплику, но давайте, Леша, сначала вот вы выскажитесь по поводу Дягилева и того, были ли ему свойственны какие-то болезни века.
Ну, если к болезням можно отнести, скажем, эскапизм, с одной стороны, а с другой стороны, пассеизм, то кажется, что Дягилев – классический вариант, потому что в 17-м году его просто не было в России, его вообще уже давно не было.
Да-да-да.
И даже неизвестно, когда он был в последний раз в России, потому что слухи о том, что он в августе 14-го года через уже воюющую Европу приехал на похороны отца в Петроград, и они не подтверждаются документально. Вот. Но при этом Дягилев и в 2017 году оставался участником заочным, но очень активным всех процессов, потому что его прочили, благодаря поддержке Бенуа, на пост министра культуры или руководителя какого-то комитета по делам искусства. Ему было послано официальное письмо в связи с этим. Он ответил Бенуа, кратко сказал, что большой ответ по этому поводу он даст непосредственно Горькому. При этом Горький был его как бы главный конкурент на эту должность. Так. Но письмо Горькому не сохранилось. Неизвестно что. Это было все весной-летом 17-го года. Ну и потом уже, после Октябрьской революции, власти продолжали испытывать интерес к Дягилеву. И тоже есть такой миф о неком письме Ленина к Дягилеву с приглашением вернуться в СССР и возглавить там культуру. Но когда начинаешь уже читать архивы и переписку тех лет, то выясняется, что все-таки речь шла, видимо, об устном приглашении, которое через Луначарского Ленин мог передать Дягилеву. И то в каких-то более поздних интерпретациях самого Луначарского это как бы выглядит сомнительной затеей. Но сам Дягилев говорил об этом, в частности, своему любимцу композитору Дукельскому. Есть какие-то материалы, что его звали. Да. Дягилев, конечно, не приехал, его хватило на это. И, к счастью, Бенуа уже летом 17-го года писал, что это все безумная затея, ехать сюда не надо. А главное, в дневнике записал Бенуа, ведь Дягилев сидит там, куда все мы поедем, поскольку здесь ничего не получится. А-а-а. Это будет наш спасательный круг за границей. Но сказать, что при всем при этом Дягилев оставался вне как бы течения времени, невозможно. Здесь есть и формальные как бы признаки, он мог в финале балета вытащить на сцену красный флаг вдруг в Париже в 17 году, за что тут же получил там предписание от префекта полиции убрать этот флаг.
А какой это был балет?
Это был «Жар-птица».
Так.
Он мог, скажем, «Дубинушку» заказать обработку песни Стравинскому, исполнить ее вместо национального гимна России, вместо «Боже, царя храни» и в Риме, и потом в Париже в 17 году, вот на тех вечерах, где по статусу предполагалось исполнение национальных гимнов страны, где происходит представление, и России, потому что это русский балет дает представление.
А имелось в виду, что он должен «Боже, царя храни», что ли, был?
Он ничего, он никому ничего не должен в 17 году.
Но это было... Но «Дубинушка» – это отличный
подходит,
ход.
Да. Да, и причем Стравинский сделал отличную совершенно действительно обработку. А примечательно, что и Пикассо нарисовал на партитуре красный флаг. То есть это было уже такое общее... общее деяние левых людей. Но Дягилев все-таки, вот, скажем, по сохранившимся записям его 1905 года, всякую революцию воспринимал довольно театрально. То есть это было для него набор готовых декораций, мрачных, в которых раздаются ужасные звуки, где человек очень неуютно. И главная как бы цель мыслящего существа – это переждать это время. Вот у него есть такое письмо Бенуа. Понятно. Бенуа. Письмо было написано удивительным образом, скажем, в 5-м году, накануне 17 октября. А сразу после 17 октября Дягилев является к своей любимой тетушке Анне Философовой с шампанским, потому что манифест. И та очень удивлена. Все привыкли думать, что Сережа политичный человек. Он способен разделить этот, этот общий апофеоз, увлечься этим. Но сказать, чтобы это как бы долго у него длилось, нет. Конечно, он все-таки смотрел на происходящее с точки зрения человека, занятого своим делом. Он просто пытался встроить революцию в свои задачи. И это мы как бы наблюдаем уже потом все 20-е годы, когда Дягилев от дружбы с парижскими музыкантами и как-то перешел или вернулся опять к тесному общению с русскими, уже советскими авторами, от Мейерхольда и Таирова до Якулова. Они, Якулов вместе с Прокофьевым, сделали этот советский балет «Стальной скок». И как бы это уже свидетельство, конечно, нового этапа в жизни Дягилева, когда он всерьез обдумывал возможность, если не возвращения в СССР, то, по крайней мере, сотрудничество с советскими властями.
Вы очень интересно сформулировали то, что не он хотел встроиться в революцию, а наоборот, революцию хотел встроить в свой художественный язык или в свой художественный мир. То есть это очень большие амбиции. Я бы сейчас Еву послушала, поскольку логично перейти к Бенуа. Так вот, страдал ли друг и покровитель Дягилева какими-то революционными болезнями, как вы считаете? Хотел ли он революцию вовлечь в свою жизнь, или хотел ли он сам встроиться в революционную, так сказать, в этот революционный поток, который всю страну захватывает?
Да, мне очень понравилось выступление Ленина Ульмовна, и нам не трудно вписаться в ее определение. То есть мне трудно принять мои мысли, к моему мышлению, вот эти две категории болезней. Мы же знаем, читая разные там воспоминания и вообще документы за годы войны, и здесь я вписываюсь в то, что сказал Давид, что здоровья обстановки там никакой не было. И это во всех слоях общества. Так что противопоставлять болезни, значит, болезненный 17-й и 18-й год здоровому обществу за время войны, мне это кажется не совсем убедительно. Это, наверное, и я уверена, что именно война, уже не говоря, что было до войны, была этим болезненным состоянием. И для Бенуа как раз это очень важно. Это вообще очень важно для Бенуа особенно, потому что с 16-го года все его размышления о России и о нем самим, и о его жизни, и о жизни его круга вращалось вокруг войны. И он, как подчеркивает, он чувствовал еще огромное уважение к институции монархии, но заодно он жесточайший осуждал эту монархию и монарха за то, как они повели войну и когда вели ту же самое самодержавие до распада. Значит, война у Бенуа стоит на первом месте. Он даже задумывал написать книгу про войну, как именно разложение общества, разложение страны, разложение этики. Мы здесь настойчиво говорим о октябре. В его дневнике прописными буквами стоит записка, а это и есть революция, это 28 февраля, а не в октябре.
Но есть все, вообще что мнение, вот можно я короткий вопрос задам, обращаясь к Фильману? Есть
это
мнение, что
на
основная революция – это февральская, а октябрьская – переворот.
Да нет такого мнения.
Нету? А вот то, что я читала, это значит, мы можем вычеркиваем. Да, хорошо.
Постараюсь покороче. Значит, в период от 18-го до 20-х годов, конца, начало 30-х, в ходу были два определения. Великая Октябрьская революция и Октябрьский переворот. Угу. Употребляли их одни и те же авторы. И здесь нет никакого противоречия, потому что в социалистической традиции у слова «революция» есть несколько значений. С одной стороны, революция – это акт, то есть переворот, переход власти от одной силы к другой. С другой стороны, революция – это процесс, то есть построение справедливо устроенного общества. И только товарищ Сталин уже в 30-е годы сказал: точка, Великая Октябрьская революция, никаких переворотов, потому что революции кончились, больше
понятно,
не будет.
Понятно. А вот как
я бы хотела еще добавить.
Да, я тоже хотела, конечно, я хотела
пробинуться. Катастрофы, вот апокалипсис, вот слово, которое было сказано, и который стоит в главе нашей конференции, оно самое важное, а причем оно очень часто появляется в дневнике Бенуа. Там или катаклизм, или катастрофа. Да? Но он это вот именно при помощи этого слова оценивал здесь, что происходящее. Но заодно, что я хочу сказать, что если, как говорила Надежда Мандельштам, даже во время землетрясения люди ведут себя по-разному. Значит, почему я это говорю? Потому что мы здесь говорим о сознании, о переживании, оценке. А очень важная категория для меня – это поведение. Она гораздо проще, чем сознание, да? Ее гораздо легче точно уловить, описать, не прибавляя своего, да, просто какое было поведение людей в данной ситуации, да, и как они реагировали на то, что им казалось катастрофой. А сознание, оно, по-моему, вот что Что интересно в революции, пока мы не наложим на нее собственных схем, это то, что наше какое-то линейное описание истории, оно не существует. Оно не то, что там деконструкция, нет, это хаос. Да, время революции другое. И поэтому дневники и письма, у которых тоже нет линейной нарации, поэтому они так подходят как материал к тому, чтобы понять, чтобы сообразить, как это произошло.
А, да.
И вот самого Бенуа, что интересно, это не то, как он вписывался в революцию, но это, об этом можно много говорить, да, это интересно, но для меня лично интересно было, как он не мог вписаться, как он хотел понять, что происходило, и как трудно ему было это понять, как он каждый день менял свое представление о том, что происходит.
Но при этом известно, что он хотел сотрудничать с Горьким и сотрудничал, и он думал, что он будет полезным, значит, новому государству и так далее, и так далее, но...
Но раз известно тогда, зачем мы читаем дневники?
Я как раз и говорю о том, что вот рассуждая с точки зрения человека, который что-то про это слышал, я знаю, что Бенуа сотрудничал с Горьким.
Да? Да.
Но, как выясняется, это было не очень легкое, это а мягко говоря, очень, было очень тяжелое.
Это было очень тяжелая
история. Да.
Тяжелая для него задача.
Угу.
Это был разрыв между тем, что он называл долгом, да, и его личным характером, который я называл у меня халатная психология. Значит, он любил сидеть дома и работать, читать и работать, и все. А вот был этот долг, который, значит, спасать памятники, искусство и наложить новую художественную жизнь, который вел его к работе с Горьким, уже не говоря о прессе среды. К нему же приходили, к нему пришел Луначарский, к нему пришел сам Горький, да, так. Помоги. Угу. И тогда, как он говорит, правда, нельзя стоять в стороне.
Интересная эволюция Бенуа, ведь первую революцию, вообще все, что до нее было, он как бы осторожно переждал в Париже. Ему это было все настолько чуждо, что он не хотел даже приезжать заниматься делами журнала «Мир искусства». Он сидел там и оттуда слал гневные письма, почему я далеко от вас. Но это был его собственный выбор. Но к 17-му году все-таки, я не знаю, случайно или нет, он на этот момент сидел в Петрограде, а не в Париже, но когда пришел...
Он приехал.
Когда наступил вызов времени, он решил попытаться на него ответить. И долгое время он ему отвечал. Пока это время его не сломало.
Между 5-м годом и именно между этими двумя революциями была, так сказать, Россия, уже другая Россия, да?
Да, но был другой Бенуа. Вот здесь все-таки важно... Да,
был другой Бенуа и была другая Россия. Значит, да. Все-таки была общественная жизнь, были журналы, были... Но все-таки была конституция, да?
Какая конституция?
Ну, это 18 октября, это что, не конституция, извините.
18 октября – это не конституция, это манифест.
Да, манифест, да.
О даровании свободы печати,
да,
собрания партии.
Не конституция, вы правы, да. Но возможности деятельности, да, общественной деятельности были совсем другой. И вообще он надеялся тогда не только вести общественную деятельность, но, как Дягилев, подключиться к реформе художественной жизни и имперских учреждений, чем являлась, правда, реформа Министерства двора. Так что это была другая Россия, и для него это другая Россия, да? Ну, скажем так, полконституционная. Значит, ну, четверть конституционная.
Ниже не конституционная.
Хорошо.
Реплика Фельдмана. Не
гражданского общества началась в шестом году.
Значит, у Бенуа был выбор. В 5-м году был выбор. В 17-м году, а в 18-м уже не было.
А почему?
Почему?
Ну, вот все про высокое. А я, как всегда, о грустном. Значит, пункт первый. Во-первых, большевистскими декретами была отменена свобода торговли.
Так.
С этого момента торговля была прекращена. практически все горожане оказались в поисках пайка. Паёк выдавался в зависимости от участия и значимости того участия.
Теперь понятно.
Более того, для самых азартных, которые думали, что они найдут себе работу где-нибудь еще, ну, например, доктор, художник, да, вот специально для них была введена трудовая повинность. И, как сказал Троцкий, в основу нашего кодекса законов о труде мы кладем трудовую повинность, которой подлежали все от 16 до 60. И ежели кто не работал в советском или партийном учреждении, то с любого места мог быть отправлен на расчистку грунтовых дорог, расчистку снега, вывоз экскрементов, ну там как повезет. Поэтому про выбор уже не приходится говорить. Про трудовую повинность, Ева.
Нет, я просто не согласна. Нет, ну, это частное дело, но просто у Бенуа была все-таки возможность эмиграции.
Как? Больше, реально?
Не, реально там люди его...
Война?
Нет, 18-й год. Люди его круга уезжали. У него приглашение в Штокгольм там, на репрезентации. Так что возможность была. Он ее не воспользовался, хотя колебался. Но это не очень важно, да. Но выбор был всегда. Что случилось еще в 17-м году? Это правда какое, и независимо от его пацифизма, это какой-то всплеск любви к стране или заботы о стране, заботы более чем любви, заботы о стране, именно из-за разорения этой страны. Страна разорена, все самый зимний дворец для него был каким-то любимым детищем.
Я предлагаю нам послушать Оксану Киянскую, историк, литературоведа, профессор РГГУ, которая рассказывает об еще одном удивительном персонаже и этого времени, и конференции. Это Аркадий Сергеевич Бухов, писатель-фельетонист и сатирик, который работал в «Сатириконе» и «Новом Сатириконе». А в 18 году по причине, значит, того, что советская власть не хотела мириться с существованием этих журналов, он эмигрировал в Литву, и дальше его жизнь сложилась так, что он стал буквально агентом 4 разведок. Давайте послушаем Оксану, и потом еще, может, поговорим немного об этом персонаже.
Действительно, в России происходили катаклизмы, и Бухов вот испытание временем не выдержал. Я занималась его биографией, занялась случайно, просто потому что в архиве ФСБ, Центральном архиве ФСБ, обнаружила дело Бухова. На страницах, так скажем, этого дела я увидела трагическую фигуру человека, сломленного эпохой. Я рассматривала, конечно, в докладе все периоды Бухова, деятельности Бухова, его работу первоначально в журнале «Сатирикон», дореволюционном и «Новый Сатирикон». Он, как известно, был там друг Аверченко, автор многих популярных фельетонов сатириконовских. Потом следующий период – это период эмиграции. В 18 году Бухов уехал в эмиграцию. И он потом честно рассказывал на допросах о том, что конкуренция с другими изданиями привела к тому, что газета «Эхо», которую он возглавлял, эта газета «Эхо» стала хереть, и он обратился сначала к литовскому министерству внутренних дел, газета издавалась в Литве, в городе Ковна, да, за деньгами, за финансовую помощь, потом в немецкое посольство в Ковна, потом в российское посольство в Ковна. И таким образом от всех вот этих посольств он попал в зависимость. Требовали все посольства от него информации друг на друга, где чего он слышал, где чего он видел. Соответственно, он эту информацию предоставлял, ему за это платили деньги. Кроме того, газета «Эхо» не имела вот такой раз и навсегда заданной какой-то программы, да, какой-то линии своей, потому что линия колебалась в зависимости от того, кто больше платил денег. И это знали прекрасно современники, это отразилось в других периодических изданиях той поры. А следующий период вот меня в исследовательском плане интересовал больше всего, потому что я вообще занимаюсь российской журналистикой сатирической 20-х, 30-х годов. У меня есть работа на эту тему. Он очень много писал в своих показаниях, исповедальных таких, очень много писал про своих коллег, про работу свою, про то, как он с кем общался, что делал, что видел. И самое главное, он в этих показаниях честно рассказал, да, о том, что он был секретным сотрудником НКВД, что это было условие, при котором он получил возможность спокойно и честно работать в Советском Союзе, когда он в Советский Союз вернулся. Это было в декабре 1927 года. И что самое главное в этих показаниях? Такая попытка Бухова дать ответ, как же получилось, что он, друг Аверченко, сатириконовец, писатель с кристальной репутацией, оказался сначала в положении такого зайца, бегающего между разных посольств в Литве, и потом оказался сотрудником, секретным сотрудником НКВД. Были свои обстоятельства, он о них подробно рассказывает. Были у него свои какие-то мысли на эту тему. Он очень честно их излагает. Кстати говоря, эти показания я опубликовала. Мы с моим коллегой Давидом Фельманом, так точнее сказать, опубликовали. Это было 2 года назад, в 2015 году, в нашей книге «Портреты и скандалы из истории советской журналистики». И, конечно, чем вот еще привлекает Бухов? Да? Тем, что вот когда вот мы говорим, там, вот человек-революция, писатель-революция, привлекаем к анализу тексты там художественные или публицистические того или иного писателя, и говорим о том, что вот он принял революцию или не принял революцию, был за революцию или был против революции. А здесь мы можем видеть вот не публицистические рассуждения, а рассуждения, по-видимому, близкие к истине, рассуждения, которые, ну, вот проверяются по другим документам. И, конечно, вот очень интересно, что происходило на самом деле за кулисами публицистики, за кулисами рассуждений о том, что там советская власть хорошая или советская власть плохая, как люди выживали при советской власти, как люди выживали в эмиграции, что творилось с их душами, что творилось с их жизнями. Вот что, по-моему, самое главное в том, я постаралась, да, для меня это очень, для меня это самое главное вот в следственном деле Бухова, и я постарался это выразить в своем докладе.
Я сейчас хочу спросить у Елены и у Алексея вот по части модерации вашей секции, кто еще из, так сказать, интересных персонажей был представлен? Потому что меня, правда, дико интересует вот весь этот набор людей, о которых идет речь.
У нас была секция, на мой взгляд, она была по-своему уникальна, потому что там, во-первых, выступала Вероника Жабер и Мария Крутова, они говорили о дневнике и о воспоминаниях белого офицера Ильина. Вероника Жабер является его внучкой. И она дочь Ольги, которая была родной сестрой Татьяны Ильиной, и которая написала вот эту знаменитую «Дороги и судьбы», всем хорошо известная, она была издана, по-моему, в 70-е годы. И у Вероники, конечно, не только такой удаленный взгляд, но и личностный, потому что это судьба ее деда, и о нем же говорила Мария Крутова, которая занимается эмиграцией в Харбине и вообще судьбами этой эмиграции. И другой по-своему уникальный доклад был Дмитрия Щеглова, который говорил о мемуарах и дневниках тоже своей бабушки Щегловой, которая как-то актуально, по-юношески, с каким-то особым энтузиазмом воспринимала период революции, и для нее период революции революции, может быть, был даже для начала не какой-то катастрофой, а именно надеждой, перспективой и каким-то невероятным вот юношеским подъемом. В этом отношении, конечно, наша секция была очень интересна, потому что там были представители разных социальных групп с одной стороны, а с другой стороны все-таки говорили потомки о памяти своей семьи. Да. И еще, конечно, когда вот я планировала проект конференции, у меня почему-то все время в голове были «Окаянные дни Бунина» и «Дневник Зинаиды Гиппиус». И вот как-то исходя из этих материалов, я и думала, что составлю круг вопросов. Кстати, очень помогла мне с этим руководитель сайта «Гефтер.ру» Ира Варская. Но, что удивительно, был доклад нашего немецкого коллеги, и это был пленарный доклад. У нас было два пленарных доклада. И Хольгер Гемба, он профессор из Бохума, он как раз говорил об окаянных днях. И вот особенность памяти и, может быть, особенность нашего восприятия революции. Ведь революция окрасилась в тот цвет, в который она окрасилась, благодаря той призме десятилетий, сквозь которые мы на нее смотрим. Иначе говоря, результаты революции окрасили в значительной степени наше восприятие. Конечно, в истории всегда есть альтернатива. И могла история пойти несколько по-другому, и, может быть, тогда наше восприятие революции было бы другое. Но сама революция, может быть, она и не была такой катастрофой, но то, что наслаивалось потом, окрасило и революцию вот в такое эмоциональное восприятие катастрофы и катаклизма. И для меня, конечно, было невероятно удивительно осознать, что окаянные это дни, это не дневник, это воспоминания, написанные в форме дневника. И то же самое у Гиппиус. То есть они воспроизводят революцию как дневник уже из своего вот опыта, то, что она принесла с собой, и то, вот как шла от нее ударная волна.
То есть такая посткатастрофа. Да, Лен, спасибо, Леша.
Я вот хотел добавить по поводу вот фигуры Ильина, который в двух докладах был у нас представлен. Это интереснейшие, конечно, тексты, но возникла проблема с определением жанра, потому что они издаются, были изданы издательством «Русский путь» как дневники. Но вот как в ходе как бы обмена репликами между двумя докладчиками стало понятно, дневниками, собственно, являются записи, сделанные до революции. Все, что было записано Ильиным во время гражданской войны, когда он путешествовал по Сибири в качестве боевого офицера, то это им было много раз потом отредактировано. То есть вплоть до того, что он смог продать дневники Русскому историческому архиву в Праге, но при этом он постоянно их забирал оттуда и переписывал, и по-новой редактировал.
Как интересно. Можно реплика?
Да, надо уточнить, что дневники Бенуа, они тоже переписаны. Значит, он их писал, потом отдал, не отдал в архив именно, и уже в Париже в 50-е годы он их переписал. А есть интереснейшая заметка 17-го года. Он вернулся домой, значит, холод, адский холод, руки вообще не двигаются, а там его дети переписывают его дневник 92-го года. 1800, понимаете?
Интересно, они добавляли туда что-нибудь?
Добавляли. Да.
Редактировали. Почему? Не сказано, что добавляли. Редактировали.
У нас две редакции дневников.
Да, разные вещи делаются. Там вычеркивали, наверное, некоторые фамилии, друзей. Ну, разные вещи делаются, чтобы это осталось, значит, чувство, что это остается для истории. Это еще другая вещь. Да? Значит, дневник пишется для себя, дневник пишется против истории, что я субъект, я уникальный субъект, да. Но тоже пишется и для истории. Он пишется против истории и для истории.
Ну, вот у Ильина это видно, потому что те дневники, которые так. в ходе гражданской войны возникли, они более развернуты, в них больше комментариев и как бы аналитики. И понятно, мне так кажется, что человек в ходе боевых действий просто физически не успевает это и записать, и осмыслить.
Да,
и если там вот в докладах прозвучало у нас на секции, что ряд замечаний выглядят как праведческие, и на взгляд докладчиков они просто были позднее вписаны туда.
Да.
То есть человек постфактум хочет оказаться на одной волне с историей. Тем более, что сам Ильин думал о возвращении в СССР, и дочь вот, Наталья Ильина вернулась. Но, с другой стороны, вот у нас был доклад очень интересный питерского историка Дмитрия Щеглова, который тоже о своей, о своем дедушке и прабабушке рассказывает. И там он пытается показать, как для что такое для прабабушки была революция, ну, еще так. речь о первой. Это строится на противопоставлении романтичной деятельности и обывательской скукоты. Вот главное, как выясняется, для этой юной революционерки, прабабушки Щеглова, оказывается именно понятие, чтобы было не скучно. Вот революция – это не скучно.
То есть такая... Любой ценой, да? Не скучно.
Да, мне кажется, это важная вещь. Да. И потом последующую судьбу у всех этих героев, как бы отдельных биографических докладов, сложились, конечно, по-разному. Вот у нас на секции, еще в моей секции, был доклад Анны Коваловой из Петербурга. Она рассказывала о киножурналисте дореволюционном Лурье, который был очень мощной фигурой, делал отличную кинематографическую прессу. И там удивительно было, конечно, его послереволюционная судьба. Он был фактически не востребован новой властью, хотя он был совершенно деидеологизированным человеком, был просто профессионалом высокой пробы. Вот мне кажется, послереволюционная судьба людей, которые многое могли, но которых как бы искусственно, чью биографию искусственно обрубили в 17-м году без всяких видимых причин, кроме формальной принадлежности к миру до 17-го года. Вот, собственно, эта трагедия является одним из сквозных сюжетов всей конференции.
Спрошу сразу по поводу Дягилева. Что про вашего героя известно? Существуют ли какие-то документальные подтверждения или позднейшие история о том, ну, этот миф о том, что Дягилев хотел вернуться в Россию, он как-то подтверждается или не подтверждается?
Ну, он обсуждал это все время в форме там совместного сезона с Мейерхольдом в Париже, правда, но они собирались давать спектакли через день. Один день Дягилевская труппа, один день Мейерхольдовский театр. Он звал Таирова на постановку «Стального скока». Таиров, который очень ценил Дягилева и, скажем, во время своих парижских гастролей все время его звал на свои спектакли и просил даже специально выступить на банкете после окончания гастролей с речью об интернациональности искусства. И Дягилев отказался в последний момент, сославшись на отсутствие голоса по каким-то формальным причинам. Дягилев искал эти контакты, эти помощь Маяковскому, которую он оказывал там, в получении визы, отдельное письмо Маяковского Луначарскому, что мы можем использовать Дягилева в своих интересах. Сюжет, связанный с неожиданным визитом в Лондон, прямо на балет «Триумф Нептуна» приехали вдруг два племянника Дягилева из Советской России, которых он, во-первых, не видел уже там 15 лет, не ждал. Это были какие-то такие бедные, бледные, тощие, почти оборванные юноши, которые стали зазывать Дягилева обратно в СССР. Так. Дягилев очень опешил, удивился, и он с ними поговорил там о жизни, о том, что им вот нравится именно на этом представлении балета или нет. И, по словам Светлова, собственно, вот этот разговор с племянниками, совершенно такой фантасмагорический, оказался решающим для Дягилева в его отказе от мысли вернуться в СССР. Потому что главным страхом Дягилева в этой истории было то, что он никогда не сможет оттуда выехать обратно. То есть то, что случилось с Капицей.
Да. Спасибо. А вопрос к Давиду Фельдману. Ваш доклад «Красные и белые. Пропагандистская катастрофа». Можно коротко?
Можно.
В чем состояла пропагандистская катастрофа?
С обеих сторон? О том же самом. Нет, не с обеих. Так. О том же самом говорил и мой коллега и соавтор Михаил Одесский. Угу. Мы говорили о политических терминах.
Так.
Эксплицируя, что... Вовсе не обязательно за каждым понятием стоит неизменная сущность. Она-то как раз меняется. И в данном случае, если кратко, Ленин гениально использовал французскую культурную традицию, где красные – это республиканцы, а белые – бурбонский флаг – монархисты. Своих противников Ленин объявил и утвердил, благодаря информационной монополии, в качестве монархистов. Великолепные и лишенные возможности не сотрудничать с советской властью художники реализовали это все на уровне наглядной агитации. Сделано было все красиво. То есть позитив, что должно быть, негатив, чего не должно быть. Да? Со стороны противников советского правительства ничего подобного не было. Они не могли придумать позитив. И это была пропагандистская катастрофа.
Спасибо, Давид Фельдман. Елена, может быть, вы сообщите нам?
Ну, в общем, подводя, можно сказать, итоги вот общему разговору на конференции, мы пытались определить состояние эмоциональное, ментальное человека, именно, может быть, не постфактум, который не пытается осмыслить, что произошло со страной, с его жизнью, с судьбой его семьи, с его культурой, к которой он принадлежал так или иначе, а именно вот состояние человека в момент катастрофы. И прослушав целый ряд докладов, вот у меня создалось такое впечатление, которое, может быть, не появилось еще после прочтения дневников и Гиппиуса, и Блока, и Бунина, что со стороны интеллектуала, со стороны вот той старой России, которую мы отождествляем с дореволюционной культурой, было состояние стилистического краха. Они не могли стилистически принять даже не столько вот музыку революции, сколько стилистику поведения людей, которые оказались у власти. С другой стороны, создалось впечатление у тех, кто пришел к власти, это краха иллюзий. И, безусловно, вот прозвучало очень важное замечание во время конференции: мало источников по поводу того, что творилось в душе тех, кто и нес эту новую стилистику революции и новую стилистику поведения с, может быть, с частушками, с чудовищными песнями, с семечками, с обнаженными штыками и так далее, с кострами на улицах. Вот то, что оттолкнуло и Бунина, и Гиппиус, и Блока, и от чего, в общем-то, тонкая прослойка интеллектуальной элиты действительно похолодела. Вот это еще предстоит исследовать, и я надеюсь, что будут опубликованы материалы нашей конференции, и таким образом обсуждение продолжится.
Елена Мрасина, спасибо. Мы заканчиваем программу «Человек в эпоху катаклизмов. Опыт 17-го года». Конференция под таким названием недавно прошла в Москве. Историки Ева Берард, Давид Фельдман, Елена Марасинова и художественный критик Алексей Макроусов были за нашим столом. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».